Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогой личный состав радиослушательского сословия военного ревю. Мы начинаем, и это, конечно, с вами и полковник Виктор Баранец,
и полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай, и все как один. Хватай телефон и набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок, как обычно, бесплатный, эфир, как обычно, прямой. То есть вы задаете свой вопрос, а мы, по возможности, немедленно отвечаем. Только вопрос, пожалуйста, не надо расплываться мыслью по древу и делать длинные подводки. 8 800 200 ровно 9702. Поехали, Виктор Николаевич.
Дорогие друзья, во первых строках нашего радиописьма огромной слушательской аудитории мы прежде всего поздравляем всех, кто имел или имеет отношение к ракетным войскам и артиллерии. Сегодня, дорогие друзья, ваш профессиональный праздник. Всего вам доброго, хорошего прицела, хорошего заряда. Быстренько вилку цель взяли. Ну, я имею в виду, конечно, прежде всего, артиллерийским орудием. Вилку вы возьмете сегодня вечером. Еще раз с праздником, дорогие друзья, с большим нашим праздником. Ну, а сейчас мы переходим к заявленной теме. Я уже вам много раз говорил, что мы с Михаилом Тимошенко по неделе дежурим. Вторник, четверг. Дежурит на этой неделе Михаил, на следующей неделе я, и потому я предоставляю слово дежурному, который вам ответит на невероятно интересный вопрос. А что там, Германия опять готовит план ОСТ? Миша, пожалуйста, вам слово.
Я на тюрлих. Да, кстати, насчет твоего поздравления, оно какое-то у тебя несовременное. Очень многие на сегодня поздравляют с чем? С нормальным откатом.
Миш, давай анекдот вспомним про Сердюкова. Помнишь, когда ему начальник генштаба привез расклад по артиллерии, что будем закупать, и сказал, вот видите, вот эти орудия безоткатные. Он отказался их брать на вооружение.
Да.
Помнишь анекдот? Да, поехали.
Сейчас уже другие анекдоты пошли относительно того, что вертолетостроение, авиастроение в целом, тоже будет, конечно, модернизировано и реформировано. Ядрит твое вдрит. И, соответственно, марки будут такие. Камиль. Илтуш. И Сумик.
Да.
Ну ладно.
Да, ты имеешь в виду, что собираются сливать с сухарями, да? С Смиками. Да, да. Да, да.
Ладно, переходим к теме передачи. А есть такая газета «Die Welt». Сколько я понимаю, это в переводе на русский, на державную мову, значит «Мир». Самая влиятельная, пожалуй, в Германии газета, 700 тысяч подписчиков, бизнес-сообщество и так далее. Так вот, в ней частенько пописывает некий Герр Рихтер, который возглавляет аналитическое агентство «Партнерство ради модернизации». Ну и вот статья одна из очередных. К сожалению, не знаю, кто перевел и как он с переводом дружит, с немецким. Со мной это все просто. На крик «Рус, сдавайся», отвечая «Вафен хенлеген, суки, и хендехох». Другого я по-немецки уже и не помню. Так вот, если отбросить всякую шелуху относительно того, что вот гражданское общество надо создавать, создавать нельзя. Оно или родится само, или не родится. Вот либеральные идеи, это тоже в сторонку. А все это должно зиждеться на какой-то материальной основе. Материальная основа – это что? Это экономика. Так вот, Герр Рихтер додумался до того, что предлагает России всерьез заняться перестройкой своей экономики в сторону экономики сервиса. Сервис, я полез во всякие таблички росстатовские смотреть. Сервисная экономика и, так сказать, экономика производства и обработки.
А цифровая по боку, да, цифровая по боку уже, да?
Но с цифровой экономикой я вот насчет идеи своего полного тезки нашего председателя кабинета министров, я согласен, да, хорошее дело. Но только вот рядом с каждым, кто имеет доступ к клавиатуре и лезет в эту цифровую экономику с правом чего-нибудь куда-нибудь вносить, должен стоять человек с мушкелем. Знаешь, что такое мушкель?
Да,
это такая
да.
Здоровенная киянка корабельная, который конопатили корпус, вбивали всякие деревянные затычки и тому подобное. И вот этой вот хреновиной по башке, чтобы больше не лазил.
У нас в танковых войсках, Миша, это досылом называлось.
Да. Так вот, насчет сервиса. У нас на сегодняшний день сервисная часть экономики составляет 62%, а все остальное, включая 1,4% сельского хозяйства, это другое. А что же такое сервисная экономика? Это в первую очередь транспорт. Подчеркиваем, транспорт какой? Авиационный, воздушный транспорт.
Ну, все, что обслуживает население, да, Миша? Да?
Население и производящие отрасли в том числе.
Да.
Это транспорт, хранение, торговля, финансы, ну и тому подобное. Вот если попытаться понять, допустим, что у нас происходит с сервисной экономикой, ну, с транспортом. Воздушный транспорт у нас весь на американских машинах и на Airbus'ах, понятно. Ни хрена своего мы не производим. А значит, морской транспорт у нас либо разбежался под удобные флаги, либо еле дышит. Речной транспорт, ну, это понятно, только в теплое время года. А трубопроводный транспорт, ядрит твой вдрит, как-то мы об этом забываем. Это же то, на чем стоит наша экономика. Газ и нефть. Но только почему-то у нас как-то он неудачно строится. То к Таипу Эрдогану, который потом забивает в эту трубу клин. То к китайцам, которые не очень хотят платить за газ и его покупать. То Германии, а Германия уже ближе, понятно, да? Значит, с финансами, ну, мы понимаем, что финансовая система и налоговая система государства у него как-то не сопрягается с производством, не способствует ему. Это тоже в сторонку. А дальше-то что? Как модернизировать промышленностью? Нам объясняют, вы уже не сверхдержава. Вы давайте поспокойней со своей промышленностью. Вы чего хотите? Снова возродить то, что вы сделали после Берлинского договора 26-го года, когда возродили всю свою экономику, машиностроительные и металлургические заводы построили и тому всему подобное. Ребята, у вас статистика какая? 2004 год 102 тысячи заводов и крупных предприятий вместе со средними, а в 2017 52 тысячи. Да у вас пупок развяжется возрождать снова вот эту экономику, машиностроение и тому подобное. Не, вы давайте в сторону сервиса. Ладно, в сторону сервиса. А куда девать тех, кто задействован на этих 52 тысячах крупных и средних предприятий? Они не нужны? Они что, пойдут все куда-то в торгово-развлекательные центры? На какие шиши что нам будут покупать и как развлекаться? Да они вымрут естественным путем. К этому нас толкают? К этому. Вот я бы хотел понять, фрау канцлерин, и, ну, или на худой конец министр иностранных дел Германии, как его там зовут, не суть важно, может, они пояснят свою точку зрения? А наши почему молчат на эту тему? Чего они собираются делать-то? И что будет дальше? Да, на пальцах можно доказать, что мы не супердержава. Это еще Обама говорил. И все, кто после него. Нет у нас зарубежных военных баз. Ну и все тут. Какая мы такая сверхдержава и империя? Никакая. Ну, образования не хватает. Вот для сервисной экономики образования у вас хватит. А большего вам и не надо. Это вредно. У нас тут один выдающийся банкир говорил, что иметь дело с образованными людьми трудно, они плохо управляются.
У него такая немецкая фамилия, по-моему, да?
Да. Не напоминает вам эти формулировки плана ОСТ? Ждем ответа.
Поехали, ну что, Виктор Миша,
что у нас на связи?
Сейчас мне только хочется пожелать Германии, чтобы она побольше и побольше принимала жителей Ближнего Востока, Африки, со всех континентов. Пожелаем господин Меркель большой удачи в этом сервисе. Кто у нас в эфире, Катенька?
Здравствуйте, Татьяна из Москвы.
Здравствуйте, да.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Скажите, пожалуйста, завтра будет памятная дата. Нюрнбергский процесс сначала. Скажите, пожалуйста, были ли наши представители в составе сюда? Это раз. Потом, почему...
Генпрокурор. Да. Руденко, генпрокурор был. Да, поехали. Что у вас за второй вопрос? Поехали.
Он был не в составе суда, он был обвинителем.
Обвинителем, да. Суда. Но это все равно инструмент суда. Да.
И, да, кстати, он же был генеральным прокурором Украины. Почему именно его Сталин на эту роль выдвинул?
И хорошо. Самое главное... Оставайтесь в эфире, Татьяна. Мы уйдем буквально на коротенький перерыв.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана, да. И мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
Комсомольская правда. Это радио.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
С вами беседует также полковник Михаил Тимошенко, а у нас в эфире Татьяна из Москвы. Она у нас хочет еще что-то спросить. Ведь про Нюрнбергский процесс.
Я бы хотел добавить.
Да.
Значит, у нас члены трибунала самого были Никитченко и Волков.
Угу. Таня, мы ответили на ваш первый вопрос.
Задавайте. Обвинителем, да.
Да, Труденко, да.
Минутку. Все, я этого не знала. Спасибо. Вот что я еще хотела спросить. Я знаю, что у Руденко со Сталина, вернее, у Сталина с Руденко, были какие-то проблемы. Вот. Почему именно Руденко выступал на этом самом, на процессе? И еще, самое главное, меня интересует...
Таня, извините, давайте поговорим. Если бы у Сталина на тот момент с Руденко были какие-то проблемы... то он бы еще застрелился до Нюрнбергского процесса. Проблемы понятно. Появились потом, Таня. Давайте ваш
понятно.
Вопрос
третий. Поехали. Теперь последнее, самое главное. Скажите, пожалуйста, при чем была Франция? Почему Сталин включил в состав победителей Францию? Почему?
Не Сталин включил.
Не Сталин, да.
Было Лондонское соглашение. Его подписывали 4 державы. Угу. Советский Союз, США, Великобритания и Франция. Франция считалась участницей и союзником.
Таня, ну вы это знаете, это же забавный случай, когда подписание было, и Кейтель пришел под знамя, вот этот знаменитый дворец, и что он сказал?
И эти нас победили.
Да. Это да, давно затасканный случай, да. Таня, вы уже нам задали уже 4-й вопрос, пошел. Все. А мы люди строгие. Спасибо вам большое. Спасибо. Да. Ребята, по 2 вопроса в одни руки. Как по 2 килограмма? Город Маркс. Здравствуйте у нас, Николай. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник. Сейчас сначала маленькая
Николай.
Критика на вашу про иммигрантов. Да, я тоже согласен с вами. Так им и надо. Пускай туда все едут. Но в конечном итоге, там когда у немцев, наверное, терпение лопнет. И кто появится? Правильно. Я думаю, что там появится другой Адольф. Вот когда вот это. Ну это ладно, это их пока
их проблемы. Это их проблемы. Пусть будут их проблемы, да.
Да. Надо, чтобы на нас это не перешло. Так, а теперь вот вопрос. Товарищ полковник, а вот знаете что, только меня не посылайте далеко, не ругайтесь, просто так вот.
Не-не, мы только близко посылаем, давайте, говорите, пожалуйста.
Хорошо, близко я дорогу найду. Вот да. На ваш взгляд, как вы
главное,
думаете?
Главное, чтобы рукой дотянулся.
Да. Давайте, да, говорите, поехали. Пожалуйста. Да.
Я вот говорю, вот как на ваш взгляд, сколько еще надо сбить наших самолетов, вертолетов, пароходов, чтобы наконец-то прилетела ответка в конце-то концов? Да такая, чтобы...
Где сбить, внимание, на всем земном шарике? Мы же с Тимошенко бьемся за точность военных вопросов. Где, в Перу или где, в Бразилии, чтобы сбили самолеты?
Наши, я про наших, я бразильский...
Да я говорю, а где? На Новосибирском.
Так это не мы сбиваем самолеты, а наш самолет сбили.
Где сбит? На Новосибирском, над Калининградом.
Наш вертолет сбили в Армении. Так, ё-моё, почему из-за угла-то вопросы задаете?
О, так, боже мой, подайте мне молока, Армении. Килограмм, да.
Эти самолеты, это наши? Наши.
Какие так. Наши? Пока мы говорим об одном сбитом вертолете, держите меня трое, одном сбитом вертолете Азербайджан.
Да.
В Турции, да. Так, что дальше? Ну, это факт известный, да.
Я и говорю, когда ответку наши будут давать или нет, в конце концов, чтобы на долгие годы, вот, даже сживание фанерный автомат...
Дорогой мой человек, если бы не было извинений Баку, ваше желание уже исполнилось бы. Но Баку тут же признал свою вину. Дорогой мой человек, говорю, Баку признал свою вину, и сейчас я пообещал компенсировать. Конечно, жизни человеческой не вернется, но главное, что он признал свою вину. Точка. Что вы еще хотите? Крови, большой крови, чтобы мы бомбили Баку, да? Чтобы мы 76-ю десантную дивизию, десантную штурмовую бросили на Баку. Что вам хочется? Скажите, пожалуйста.
Говорю, вы
вам хочется отмщения? Что?
Я говорю,
чтобы
хочу,
мы все подряд сбивали.
Убивали,
гражданские, военные, азербайджанские самолеты.
Вы не даете ответить. Дорог...
Да ядрит твою вдрит. Боже мой. С людьми-то вот такие... творится.
Петушки сидят, прижавшись попой, да.
Вот,
да иди, бери оружие, иди воевать быстро за Армению. Ты что нас гоняешь здесь, а? Быстро пошел и расстреливай, что хочешь там. Давай, раз такой бравый. Надо же мозги иметь, это же большая политика. Да, мне тоже хочется, чтобы мы туркам отомстили за самолет. И азербайджанцам хочется, чтобы отомстили. Но есть какие-то другое понимание вопроса?
И уже надоело всем, конечно, что мы выслушиваем глубокие переживания.
И нам не нравится, что сопли вытираем, что Машенька часто плачет из МИДа о том, что не так там нас понимают, что наше терпение не бесконечно. Хочется, чтобы по-громыкински Лавров постучал кулаком где-нибудь там в ООН или хотя бы там где-нибудь в Анкаре. Хочется нам. Дорогие друзья, ну мы понимаем вопросы, сидя у своей, говорится, на своем оселке. Едем дальше. Кто?
Здравствуйте, Дочка. Владимир из Подольска.
Здравствуйте. Виктор Николаевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я по поводу стажа для срочной службы. Вы как-то в эфире озвучили, кто-то спрашивал, значит, что я на стаже. Я из Подольска. Я обращался к военкому. А какой стаж для защиты? Мне при мне выяснилось за то, что для срочной службы два раза стаж для пенсии, для расчета. Когда сказали приходить, я пришел, говорю, военкого, ну, в общем, у меня жена комиссара, в общем, и афганцы мои заходят. То есть саботируют, справки, документы.
А при чем здесь жена комиссара? Боже мой, позовите переводчика.
Мы 33 раза на такой вопрос отвечали. Да подождите вы, елки-палки. Мы отвечали на этот вопрос не раз. В общем и целом сводится к чему? Если ты до призыва в вооруженные силы проработал хотя бы день...
Имеешь трудовую книжку, да.
Имеешь трудовую книжку...
Да. Да,
то эту службу тебе засчитают в стаж.
Я понимаю, но вопрос коэффициента, понимаете? Если срочник 2 года служился, я обращался...
Да при чем здесь срочник 2 года? Он 1 год служит. Какие 2 года?
Я давно служил. Афганцы тоже самое. Проблемы с городским военкомом. Там жена работает с военкомом. Не дали никаких документов, подтверждающих вот коэффициент. трудностей для населения такого старого. У афганцев года Подольска. Я, собственно, от них...
Тогда берите закон о назначении коэффициента.
Виктор Николаевич,
и находите там соответствующую статью.
Давайте поговорим. Или вы помолчите, или мы. Говорите, пожалуйста. Говорите. Да, давайте.
Виктор Николаевич, если я сделаю запрос письменный к «Комсомольскому правду», я получу письменный ответ?
Нет, не в «Комсомольскую правду» сначала, дорогой мой человек. Мы включаемся уже, когда вы все круги ада прошли и вам вот такую дулю показали. А тогда уже, баронец Симошенко, вы нам бумаги присылаете, да? А потом мы уже вступаем в бой с Михаилом. Спасибо вам.
Я не могу, и ребята не могут. Виктор Николаевич, что хуйня занимаетесь?
Чего не могут-то?
Виктор Николаевич, ёб твою мать, полковник!
Какие песни!
Дядя, немедленно спрячься под лавкой и не позорь наше офицерское сословие. Уж мы с Михаилом материться можем так, что у тебя люстры с потолка опадут. Но мы этого делать не будем, дорогой мой хам. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Сергей, Новосибирск.
Сергей из Новосибирска.
Здравствуйте, товарищи. Вот наши миротворцы стоят в Карабахе. И сейчас беженцы возвращаются из Армении в Степанакерт. А вот эта территория Степанакерт, где территория, где находятся наши миротворцы, это чья? Азербайджан или Армения?
Эта территория находится на территории Азербайджана. Решение ООН о том, что эта территория находится на территории Азербайджана, тоже есть. Но там население так перемешано, что местами армян больше, чем азербайджанцев. И так было на территории вот этой самой Карабахской... это была и область, и Арцах, как только ее не называли. Она исторически сложилась, и никуда ты не денешься. И на сегодняшний день президент тоже сказал, что во всяком случае пока ее статус не определен.
Но. Там и правительство Карабаха, и Министерство обороны Карабаха, и другие органы госуправления в Карабахе, в Степанакерте. Точка, дорогой мой человек. Спасибо вам за конкретный вопрос. Кто у нас следующий? Богдан Новосибирск, Миша.
Да, здравствуйте, Богдан.
Напряглись, здравствуйте, поехали. Полковники. У меня два вопроса.
Первый, да, ну я надеюсь, что вы материться не будете, да? Не будете,
нет,
да?
Нет, ну, без мата мы не понимаем.
Давай. Задавайте вопрос.
Первый вопрос – это когда Россия построит свою базу в Судане?
Ну, когда построит. Сроки не определены.
Там, по-моему, численность определена в 300 человек.
Да, и 4 корабля.
По сути, это не база, по сути, это пункт бункеровки и техобслуживания.
Да. Военный объект, да. Да.
Понятно.
Ответили вам на вопрос. Ну, я думаю,
Как я понимаю, ее не на голом берегу будут строить, а выберут какой-то порт.
Да.
И там, ну, два причала, весь тот сказ.
И второй вопрос задавайте, а то уйдем на перерыв. Быстренько задавайте вопрос.
Планирует ли Россия открыть какую-то похожую базу на американском континенте? Как
Планировали не один раз. И на Кубе, и в Венесуэле, и в Никарагуа.
Да. Прямо под Вашингтоном забацаем ракетные войска стратегического назначения. Дорогие друзья, мы уходим на перерыв. Он будет длиться примерно 1.5 минуты.
Андрей Норкин возвращается на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник с 6 до 8 вечера он будет подводить итоги дня и, конечно, общаться со слушателями. Только Норкин может рассказать простыми словами о самом сложном. Слушайте по вторникам в 6 вечера по московскому времени.
Недопустимо чиновникам разговаривать с людьми подобным образом. Недопустимо не обращать внимания на человеческие проблемы.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
И полковник Тимошенко тоже с вами душевненько беседует. Миша, мы не ответили человеку, или ответили, будет ли на территории США открыта военная база Соединенных Штатов Америки?
Ну, если у нас пупок не развяжется снабжать, то мы откроем.
Вот на Кубу уже давно-давно просится возвращение, но она помалкивает. Я говорил с кубинцами, мне говорят, нас еще сильнее, американцы теперь прижмут санкциями, а нас и так хреноватая ситуация.
Да, затоптали.
Затоптали, да. А мы идем дальше. Мы хотим
слушать. Вот у нас тут вопрос в чате
давай, есть.
Господин Никто в третий раз спрашивает, зачем концерн Калашников продали в частные руки за 1 миллиард рублей? Честно сказать, уважаемый господин Никто, не понимаю. Если это стандартное объяснение, что частные владельцы эффективнее государства, убей бог, не поверю. Если это попытка получить какую-то прибыль, тоже убей бог, не поверю, 1 миллиард рублей вообще не разговор. А чтобы Алан Лушников проявил себя как чудо-менеджер, который поднял из руин какую-то фирму, ну, я такого не слышал.
Я тоже. Дорогие друзья, история крайне туманная. Попытаемся в ней разобраться и дать вам углубленный ответ. А мы ждем нового радиослушателя. Кто у нас? Белгород у нас.
Александр, здравствуйте.
Александр, уже давно пора задать вопрос. А вы дышите тяжело, а?
Сбой на линии был. Товарищи полковники, здравствуйте. Сегодня у нас, как известно, вы уже упомянули, неприходящий, выражаясь несколько иным языком, праздник. И я хотел бы вопрос очень коротко. Скажите, имеет ли этот праздник на сегодняшний день отношение к зенитно-ракетным войскам?
О-па-па. К ракетным войскам и артиллерии он имеет. А у нас же есть зенитные войска, дорогой мой человек. Они входят в определенные структуры, в другие рода, виды войск. Тогда вот они, наверное, водку пьют в том составе.
Я так думаю. Это ПВО сухопутных войск.
Да. Вот они, когда празднуют праздник, это когда там, Миша, когда, наверное...
Ну, они-то обязательно...
Пьют и сухопутчиками пьют,
да? Ну, они сейчас обязательно это сделают.
Ну, конечно. Они хорошо устроились, так же, как и летчики, да?
Да.
Не поймешь, есть день ВВС, есть день ВКС и так далее. Мы ответили... Да. Что у нас следующее, дорогой мой человек, Катенька? Питер.
Здравствуйте, Александр из Питера.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравствуйте.
Мой отец Литосов Николай Петрович прошел всю войну в составе Ладожской флотилии. Флагман, сторожевой корабль «Пурга». 1 сентября 1942 года был потоплен при налете вражеской авиации. 14 человек погибло. В поселке Сеновец есть филиал военно-морского музея, там есть макет, ну, судно, да. Но до сих пор нету состава, списка состава экипажа, конечно. 75 лет прошло, непорядок, конечно. И в этом году, 75 лет победы, я обратился в администрацию Ленобласти, ну, чтобы в сентябре, памятная дата, провели этот, как его, день, урок мужества, или как там, день памяти,
ну,
говорится.
Да.
Пришел ответ от этого, комитет по культуре, Владимир Цой там такой есть, молодой, да. Мол, это не наше, он написал. Это музей, вот пускай он проводит мероприятие. Ну, как такое?
А что значит не наше? А что значит не наше?
Ну, не было у Цоя блокады.
Да.
Вот он так написал, это не наше, мол, обращайтесь в музей. Как музей должен проводить мероприятие? Это должна администрация проводить. Что это вообще за обращение к этому, к памяти погибшим и ветеранам? Ну?
Так, поздравим товарища Цоя с тем, что у него не было блокады Ленинграда.
Да чего ты, потому что такие сидят...
Чего вы в самом деле переживаете? Да плевать он на это хотел, наверное.
Дорогой человек, а ну пришлите, у вас письменный ответ есть этого самого Цоя? Есть?
Да, сделайте, я Министерство обороны отправил, они там тоже отписку прислали, конечно.
А они что написали? Говорите.
Ну, все в музее. Я говорю, при чем здесь музей-то? Музей – это администрация, да.
Так не понимаем, а ваши претензии за то, что не провели торжественного мероприятия в День Победы, правильно
да,
я понимаю?
Да вообще обидно за память, за такое, что такое отношение чинуш.
Подождите, память – это понятие растяжимое. На чем вы конкретно настаиваете? Чтобы 9 мая возложили венки, в музей провели мероприятие?
Да хотя, я как понимаю, хотя бы доску поставили с перечнем фамилий тех, кто погиб на этом сторожевике.
Да. Нет, дорогой сынок, подождите, пожалуйста. Что, на памятник есть фамилия? А фамилии нет?
Нет, имена погибших есть, а полного списка состава, конечно, нет.
Понятно. А вы, дорогой сынок, пытались как-то это самому немножко поцарапаться, пописать, написать в музее?
Да, я писал, там, тем более архив находится в Гатчине, Ленобласти, военно-морской.
Да. А вы пытались туда, в Гатчинку, съездить, постучаться в дверь, вот поцарапаться, ради святого
дела? Мне сейчас самому 67 лет, инвалид второй группы.
Понятно. Да. А написать могли бы в Гатчинку, чтобы вот помогли весь список установить?
Восстановить, да.
Да. Ну, писал там, да, там надо, говорит, приезжайте, типа, этот, как его, самим надо как копаться там, в смысле, я не могу, конечно, уже сейчас инвалид.
Ну, у них, может быть, штата нету, ты понимаешь, Витя.
Я понимаю. Хорошо, мы с Михаилом Тимошенко подумаем, может быть, своими силами обратимся в Гатчинский архив. Тем более, что уж то-что составы экипажей, вот я уже много раз занимался, достаточно легко восстанавливаются.
Да.
И подлодки, и корабли, и так далее. Там во многих бумагах же тиражируются. Спасибо, мы запомнили вашу святую просьбу, дорогой
наш питерец. Но ответ, конечно, любопытный из Питера.
Цой, да, Цой, это не наше дело. А вот сейчас же позвонит и скажет, я этого не писал. Миша, я вот этого всегда боюсь.
Я этого не писал, я этого не говорил.
Да, я так не говорил.
Для нас это память свята. Ну.
Да, конечно, это умеют в Питере делать чиновники. А мы продолжаем разговор с народом. Кирилл, Москва у нас.
Здравствуйте, Кирилл из Москвы.
Да, здравствуйте. Ну, вопрос по поводу сбитых самолетов и вертолетов к вам. Вопрос, считаете ли это военной ошибкой, плохая подготовка к операции, и должен ли кто-то из наших военных понести наказание? Это первый вопрос. И еще два маленьких вопроса. Это первое, все-таки, который уже 100 раз говорю, когда будут служить женщины в армии, это они обязаны по Конституции, по двум статьям Конституции, 59 и 19 часть 3. И третий вопрос, почему мы...
Нет, два вопроса, хватит, тормозить.
Не-не-не, а то вы знаете...
В Армении, в общем-то, без штанов, можно сказать, голые, где у нас больные валяются на полу, а мы лезем...
Человек никого, кроме себя, не слышит.
Да, дорогой мой человек.
Зачем что-то воюем в Армении? Кто оплатит это все?
У него симплексный канал, я понял.
Дорогой мой человек, миротворцы за наш счет. За наш счет,
а и какой, кроме кстати, того. За наш счет?
Внимание! Миротворцы за. Вот с той стати, чтобы мы там стали прочно, потому что Азербайджан со дня на день, ну, это образно говорю. Вступить в НАТО и так. Я отвечу сначала на ваши вопросы, а то вы бесконечно готовы разговаривать.
Значит, если хотите перебивать, идите на телевидение. Там есть такие передачи, они орут друг на друга, вот там будете орать.
Значит, первое и самое главное. Вы спрашиваете, была ли ошибка? Мы до сих пор с Михаилом не можем понять. Ночь. Граница с Азербайджаном выдвигается наша автоколонна. Ночь.
Это не миротворцы.
Да. Ночь. Поднимается вертолет. Мы задаем вопрос, какая была в этом необходимость? Ответа нет. Второй вопрос насчет турецкого самолета. У нас, я говорил с тогдашним главкомом ВВС Бондарем, он сказал, что у нас с турками была договоренность, что мы вот тут летаем, вы в эту зону не заходите и так далее. И это, по сути, был предательский удар. Турки признали, сам Эрдоган признал о том, что Турция нарушила договоренность. Точка.
Миша, их истребитель был в засаде, грубо говоря. Да, ходил в выжидательном районе по кругу и ждал наш самолет.
Да? Зашел мерзавец сзади и нанес удар в спину нашему летчику. Миша, ну а теперь же давай отвечать на вот этот вопрос. За чей счет мы там, как человек говорит, воюем в Армении?
Но
мы
же еще
не воюем. Мы не воюем еще, дорогой мой. Будьте поаккуратнее.
Мы берем на себя все расходы по содержанию этих миротворцев. По вводу и содержанию. Потому что если попытаться возложить эти расходы на армян...
Да. Если бы мы не установили мира, то, извините, могло бы случиться так, чтобы вы себя под балконом результаты азербайджано-армянской войны увидели, чего бы нам не хотелось. Желаем вам всячески мира.
А то вас призовут, и поедете вы на Закавказский фронт драться с очумевшими янычарами.
Это хорошо, что Путин плеснул ведро холодной воды на этот очаг, а он бы там мог разрастись на весь Кавказ. Дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв.
Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день это война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября на радио «Комсомольская правда» стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа. И со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Рядышком с Баранцом всегда полковник Михаил Тимошенко. Миша, я, знаешь, вот сейчас слушал человека, который нас спрашивал, за чей счет мы там миротворствуем. Я подумал, сейчас бы я взял, позвонил Трампу и сказал: господин президент, а вот вы 20 лет почти что в Афганистане. Помните, была война в Ираке? Ну, можно было перечислить. А вы за чей счет там воюете? Как ты думаешь, Михаил, что бы мне Трамп ответил? А?
Ой, я думаю, он тебе ответил бы русским матом. Да, поскольку он наш агент, то должен в совершенстве владеть.
Да.
Это парольные такие комбинации слов, по которым определяются русская агентура.
Да. А мы продолжаем военный ревью, разговор с военным.
А то, что, конечно, творилось на Кавказе вот в 20 веке, и в начале, и сейчас, елки-палки, это ж удивительно. После, по завершении Первой мировой войны на Кавказе кого только не было. Англичане были, немцы были, туреки тоже были. Потом туда все-таки сунулась Советская Россия. И тут, например, командующая азербайджанской армией два белых царских генерала в раз переходят на сторону Красной Конницы, и за ними половина армии тоже. Ну.
Да, дорогие друзья, если мыслить узкими категориями и не выходя за границы России, то, конечно, можно очень понимать превратно, почему мы ринулись на Кавказ со своей миротворческой операцией. Но если вы дальновидный государственник, то вы должны увидеть потом последствия этой операции. Она будет непростая. Миша, я сразу, положа руку на печень, скажу, что там уже ж провокации начались, знаешь, уже,
да,
были первые, уже обстрелы, дорогие друзья.
Так засады, что, обстрелы.
Да. Так что этот утюг не так-то быстро остынет. Кто у нас, Катенька, следующий?
Костромская. Здравствуйте, Владимир, Костромской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Ну, сегодня праздник 19-е. И пусть кто причастен к войсковой части 11883 и учебная ракетная бригада 195-я, пусть, так сказать, немножко вспомнит. И еще, значит, вопросик. Вот по Вести ФМ, значит, сказали, что, значит, американцы контролируют развитие искусственного интеллекта. А вот интересно, а кто у нас контролирует этот искусственный интеллект?
А у нас нету интеллекта искусственного. У нас и так хватает всего.
Да, у нас болтунов много, конечно. Может, у американцев, может быть, немножко позаимствовать умом-то чуть-чуть. Они все-таки не глупые люди.
Это они у нас должны заимствовать. Ну, а что касается искусственного интеллекта и развития проблем, то, конечно, палец на этом крючке держит прежде всего Российская Академия Наук, дорогой мой человек.
Понятно.
Что касается армии, то там есть специальный отдел в Генеральном штабе. Едем дальше, дорогие друзья. Мы хотим еще услышать звонку. Несколько, немного времени осталось. Александр, Москва, да, Михаил? Да,
да, да. Да.
Пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Два вопроса по Украине и Югославии. По Украине, скажите, вот американцы нанесли имитацию ядерного удара по нашей стране, да? А вот, а почему, в смысле, не могли мы...
Стоп.
Это на учениях отрабатывалось. На учениях мы можем тоже отрабатывать, что попало.
Да. Скажите, а с нашей стороны были такие учения по Польше, например, и по Великобритании отработать таких ударов?
А ну, как же?
Были, да?
Так, ну, извините, в Генеральный штаб уже давно сказал, что мы две войны, если будут, без применения и с применением.
Понятно.
Естественно, мы работаем по двум вариантам. Точка. Следующий вопрос.
А если оглянуться на ретроспективу, то у нас были замечательные учения «Запад-81», которые однозначно были приняты в Европе за начало, подчеркиваю, войны с НАТО. И потом были учения «Восьмичасовая ядерная война».
Да.
Понятно.
И второй вопрос, пожалуйста.
Да, если бы Милошич был такой, ну, как бы, продвинутый человек, если бы он базу нашу поставил с С-300 в свое время, где-нибудь около Белграда, могла бы тогда авиация НАТО разбомбить там Белград или нет? Или они не посмели бы это сделать?
А там 125-е комплексы и так валяли их стелсы.
Понятно, да, да, и завалили, помнишь, Миша,
да?
Даже показывали знаменитый кадр, да. Там 125-м завалили, да?
Ну да.
Помню, Югославы говорили мне, если бы Ельцин дал С-300, небо было над нами чисто. Но не дали, да, мы не дали С-300. Второй вопрос, пожалуйста, радиослушатель. Время мало.
Спасибо.
И вам спасибо за хорошие вопросы. Кто у нас?
Волжский. Здравствуйте, Евгений из Волжского.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Михаил
Владимирович, вопрос. Ну, везде было сообщение в понедельник, особо в новостной, в мигало Ан-22 летали, стали. Что вы об этой замечательной машине скажете? Сколько их у нас осталось и вообще? Что с ней сейчас?
Тут немножко статистика расходится. Кто говорит, что в состоянии летной годности 11 штук, кто говорит, что 3.
Ну вот, все, спасибо, да. Не знаю, сколько уж там их. Я последний раз видел в 16-м году, когда Кавказ...
Да. Нет, их осталось очень мало.
Пролетал. Ну да.
Их осталось очень мало.
Спасибо, кто следующий. Дорогие друзья, динамика. Наша передача... Евгений,
здравствуйте,
Москва.
Евгений из Москвы.
Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, почему в Советском Союзе личный состав семьи, когда жилую площадь давали, доктор, кандидат наук, также добавляли квадратный метр, а сейчас в законе прописано 50 с небольшим квадратом, квадратных метров, вне зависимости от...
Потому что в Советском Союзе поощряли людей, которые выписывали газеты, ну, вы помните, в Советском Союзе не было туалетной бумаги, выписывали газеты не только для того, чтобы, но и для того, чтобы их читать.
А еще был период, когда полковникам плюс 15 метров было положено,
да,
дорогие друзья.
Я это хорошо знаю. Те, кого Родина ценила и поощряла, она добавляла им квадратные метры.
Да.
Доктора наук, полковники.
Да. Ученая Катенька, у нас времени сколько осталось? Может, примем 30 секунд. Ну что, дорогие
придется
друзья.
Придется попрощаться до вторника.
До вторника. Ну, а те, кто хотят нашу слушать в субботу, воскресенье.
8 утра
повторяется наша передача. Это военное ревью, не забывайте, «Комсомольской правды». С вами всегда душевненько беседуют сразу два полковника. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков во вторник в 16:00.
До свидания.
Всего вам доброго, дорогие друзья. Пока.